Глава 28. «Послушайте», — продолжая улыбаться, сказал я, — «а что, если мы поступим по-другому?»
«По-другому?»
— заикнувшись, переспросил Лем. Похоже, это у него такая привычка — повторять вопросы. «Да», — кивнул я, — «по-другому».
«Это как же?» — спросил Эдал.
«Я вижу, что наше присутствие нервирует всех вас». Халфлинги синхронно сглотнули и, не сговариваясь, повернули головы в сторону обжора, который был занят дегустацией внутренности одного из драков. Треск костей и громкое чавканье, кого хочешь, выведет из равновесия. Кроме того, в подтверждение моих слов, за спинами Эдала и Лема послышались характерные звуки блюющих полуросликов. «Потому предлагаю», — продолжал я, — «вам самим ответить на интересующие меня вопросы». Так получилось, что обжора после моих слов резко поднял перепачканную в крови драком морду и взглянул прямо на моих собеседников. Те дружно вздрогнули. Лем даже громко икнул. «Что скажете?» — улыбаясь, спросил я. Халфлинги тут же охотно закивали. Правда, Эдал, все-таки набравшись смелости, попытался поставить условие.
«Поклянись, что ни ты, ни твой зверь не причините вреда всем нам!»
Покачав головой, я ответил. «С некоторых пор я не любитель давать клятвы. Но можете быть спокойны, если будете вести себя правильно, не пострадаете».
«Поклянись», — повторил Эдал.
Я усмехнулся. «Придется вам поверить мне на слово». В подтверждение моих слов обжора глухо зарычал.
«Эдал», — взмолился Лем, — «ты нас всех погубишь. Надо дать этому странному магу то, что он просит, и пусть уходит».
«Прислушайся к голосу разума», — улыбнулся я. «Заодно подумай вот над чем. Если бы у меня было желание нанести вам вред, я бы это уже сделал».
«Спрашивай, незнакомец, и уходи», — сдался Эдал.
«Вот так бы сразу», — усмехнулся я и, присев на корточки указательным пальцем, принялся рисовать на земле метку охотников. «Я ищу вот этот знак. Вам он знаком?»
«Это знак змеи», — мрачно ответил Эдал. «Знак королевы драков».
«Хм», — помял подбородок я. «А вы уверены? Может, я неудачно его изобразил?»
«Два переплетенных между собой крюка?» — спросил Лем.
«Да», — озадаченно кивнул я.
«Значит, ты все правильно изобразил», — сказал Лем. «Это знак королевы драков. Я лично его видел».
«Любопытный поворот», — задумчиво пробормотал я. «И где же ты его видел?»
«Перед входом в гнездо драков», — ответил Лем.
«Что, и поклясться можешь?» — склонив голову, прищурился я.
«Клянусь»,
— быстро ответил полурослик. Я озадаченно почесал затылок. «Ничего не понимаю. Где драки, а где орден охотников?»
«Мы говорим правду», — сказал Эдал. «Об этом знает каждый».
«К слову, а почему драки не сожрали вас всех? Зачем им столько пленников?» Халфлинги помрачнели.
«Мы точно не знаем», — пробурчал Эдал. «Никто еще не возвращался».
«Значит, это не первое нападение драков?»
2-3 раза в год они устраивают набеги малым числом», — зло ответил Лем. «Но нам всегда удавалось отбиться. В этот раз их было очень много».
«Понятно», — сказал я. «А пленников куда уводят?»
«К себе в гнездо», — ответил Лем. «Лет 5 назад они увели мою сестренку. Мы преследовали их до самого гнезда, но дальше пробиться не смогли. Гадов слишком много». «Пробовали войной на них идти», — грустно сказал Эдал. «Армию даже собрали, какой никогда не собирали. Но когда подошли к гнезду, на нас их столько поперло, что от той армии осталось несколько потрепанных десятков. До сих пор опомниться не можем».
«А ваши маги?» — спросил я. «Видел я, как один из ваших жег ящериц».
«Мало их», — понурился Лем. «Вот и Бором пал. Драки стараются убить магов в первую очередь».
«Бором не совсем наш», — неожиданно уточнил Эдал. «Да, он из нашего народа, но живет... жил где-то в горах. Один жил». «А его тело я могу осмотреть?» Лем и Эдал покачали головами.
«Не выйдет. Драки его забрали с собой».
Я разочарованно вздохнул и решил задать последний вопрос. «А искатели к вам часто наведываются?» Полурослики переглянулись, их физиономии тут же поскучнели.
«Нет», — коротко ответил Эдал.
«Да, не густо. Интересно, чем им насолили искатели? Хотя какая мне разница? Пора и честь знать». Больше не сказав ни слова, я развернулся и двинулся в сторону ворот. Не пройдя и 10 шагов, меня окликнул Эдал.
«Эй, охотник! Во время боя мы послали гонцов! Скоро сюда придут воины всех родов,
и мы двинемся к гнезду драков, чтобы отбить наших родных. Твоя помощь была бы нам кстати. Совет наших родов щедро заплатит тебе».
Я остановился и обернулся. Эдал стоял, держась рукой за ограду. Голова гордо приподнята, нижняя челюсть выпечена вперед.
«Это ваша война, Халфлинг, и я не наемник», — покачал головой я. «А кроме того, ты зря ждешь подкрепления».
Эдал вздрогнул. Его глаза расширились, на скулах заиграли желваки.
«Почему?» — выкрикнул он.
Я услышал боль и неверие в его голосе.
«Потому что все ваши лазутчики погибли. Я сам видел, как драки убили каждого из них».
Развернувшись, я двинулся вперед. За спиной я услышал стон отчаяния. Мне было жаль этого воина. Догадываясь, среди тех, кого увели драки, были и его родичи. У ворот я остановился. В нескольких шагах от чистокола увидел перевернутую телегу с небольшими бочками и коробами. Один из коробов был разорван. Мои глаза загорелись. «Хлеб!» Обойдя по кругу телегу, я опустился на одно колено и поднял с земли продолговатую толстую лепешку серого цвета. Подумал, огляделся и подобрал еще две. Думаю, это достойная плата за десяток голов драков. Шел пятый день с того момента, как я вышел из поселка Халфлингов и направился по следу драков. Сперва след тянулся вдоль леса, но на третий день он резко ушел на северо-восток, и нам пришлось шагать по открытой местности. Полог невидимости старался не снимать. Заклинание помогало избегать ненужного внимания со стороны хищников долины. Правда, несколько раз приходилось успокаивать особо настырных. Усложнял задачу и тот факт, что след драков был в буквальном смысле устлан трупами. Первые обглоданные падальщиками останки полуросликов я начал встречать спустя несколько часов после начала погони. Видимо, это были те, кто получил легкие ранения во время штурма, но без должного ухода умерли от ран. Чем дольше я шел по кровавому следу ящеров, тем больше начинал их ненавидеть. Несчастные халфлинги все это время шагали без остановок на сон и еду, но к концу пятого дня я все-таки нагнал этот страшный караван. Драки, наконец, остановились на берегу небольшого озера. Халфлинги, привязанные к длинным жердям, лежали, не шевелясь, буквально в повалку. На бедных полуросликов было страшно смотреть. Издалека они были похожи на рыбу, нанизанную на гибкий прутик. Кстати, драков было намного больше, чем при штурме поселка. Видимо, к основной части войска присоединились отряды поменьше. Всего я насчитал около 200 ящеров против 70 полуросликов. Я видел, как страдают пленные, но, увы, ничего не мог сделать для них. Сперва, правда, серьезно обдумывал один план — пробраться ночью внутрь лагеря и освободить всех пленников, а там уже пусть они сами решают, как воспользоваться своей свободой. Даже если мне удастся сбежать, так хоть умрут, сражаясь. Но потом я прикинул все «за» и «против» и пришел к выводу, что кто-нибудь из драков меня обязательно учует, и тогда я погибну сам и бездарно угроблю обжору, а затем Ми и Маю. Пока я жив, живы и мои близкие. Так что моя главная и единственная цель на данный момент — это найти метку охотников и активировать ее. После остановки на берегу озера прошло еще 7 дней. Все это время я следовал за караваном драков, стараясь всегда держаться на безопасном расстоянии и с помощью обжора всегда с подветренной стороны. С каждым днем следить за драками было все сложнее и сложнее, потому как в мой караван, словно в главную реку, начали вливаться отряды поменьше. На момент, когда мы подошли к огромной скале, стая ящеров насчитывала без малого 500 особей. Вся поверхность той скалы была испещрена отверстиями, отчего издалека она походила на гигантскую головку сыра. Чем ближе я подходил, тем больше она мне что-то напоминала. Точно! Улей мастера Чи! От неприятных воспоминаний по спине пробежался холодок. На мгновение подумалось, а не в пустошах ли я? Яростное растирание лица и ушей руками быстро привело меня в чувство. Местность вокруг скалы изменилась. Здесь было меньше зелени, но больше камней, некоторые из которых были огромных размеров. Мы с обжорой были рады таким изменениям. Среди камней больше мест, где можно спрятаться. К подножию скалы вела широкая дорога. Я сперва не сразу понял, но потом до меня дошло. Дорога была мощеная. Из-за толстого слоя песка и земли не везде это было заметно, но это была настоящая дорога, мощеная крупными булыжниками правильной формы. Вряд ли это было дело рук полудиких ящериц. Они устроили здесь свое гнездо намного позже. Прежних хозяев либо сожрали, либо те просто давно покинули эти места. Дорога, плавно огибая нагромождение каменных осколков, ныряла в широкий темный проход у подножья скалы. Именно в его темном зеве и исчезала вереница из драков и пленных халфлингов. Я внимательно следил за действиями полуросликов. В душе надеялся, что кто-то из них все-таки попытается восстать против погонщиков, но ни один из них так и не дернулся. Выходит, смирились уже с неизбежной гибелью. Или надеются, что их никто не будет убивать? А может, думают, как и Эдал, что скоро их придет выручать несуществующее войско, якобы собранное советом родов? Когда дорога опустела, мы решили подобраться поближе ко входу в пещеру. Как только мы это сделали, я сразу же увидел то, ради чего проделал весь этот сложный и опасный путь. Знак охотников на чудовищ было сложно не увидеть. «Хе, а ведь издалека точно на змею похоже», — буркнул я лежавшему рядом Обжоре. Харон ничего не ответил. Он напряженно следил за окрестностями. Братишке здесь очень не нравилось. Он то и дело сообщал мне, что скала буквально кишит ящерами разных размеров и уровней. «Активируем метку, а там посмотрим», — успокаивал я его. «Если запахнет жареным, сразу уходим». Обновив полог невидимости, я несколько раз вдохнул и выдохнул. Немного успокоившись, двинулся к метке. Обжора остался ждать меня среди камней. С каждым шагом мое сердце стучало все сильнее и сильнее, грозя выскочить из груди в любой момент. Замерев в шаге от стены, я уставился на знакомое изображение. А ведь точно змеи. Неизвестный мастер вместо привычных рыболовных крючков изобразил двух чешуйчатых гадов. Там, где ушко, змеиная голова и глаз, а изогнутый хвост заканчивается зубом. Красиво. Я даже залюбовался. По крайней мере, теперь ясно, почему халфлинги его так называют. Протянув руку вперед, я нащупал пальцами продолговатую канавку, но ничего не произошло. Неужели это просто изображение? Не может такого быть. Охотники не оставляли свои метки, где попало. Запоздало пришла мысль о том, что в отличие от ранее виденных мною меток, это почему-то находится на всеобщем обозрении. Лихорадочно перебирая случайные мысли, я шарил обеими руками по выпуклой поверхности знака. Либо это просто красивое украшение перед входом в пещеру, либо местные охотники на чудовищ настолько были уверены в своей силе, что просто не сочли целесообразным прятаться. Когда я уже был готов в сердцах плюнуть на этот знак, на эту скалу и на эту пещеру, мой указательный палец кольнуло, и на его подушечке выступила капля крови.
«Внимание! Анализ крови положительный. Метка активирована. Желаете продолжить маршрут до следующей метки? Стоимость услуги — 50 единиц маны».
«Да!» — стоило труда не вскрикнуть от радости. «Наконец-то найдена отправная точка!» Когда дал согласие, источник маны тут же опустел на 5 десятков единиц. Перед глазами возникла знакомая светящаяся стрелка. На удивление, она, проигнорировав главный вход в пещеру, предложила обогнуть скалу по кругу. Я даже сделал несколько шагов в направлении темного зева, но стрелка упорно предлагала следовать именно вдоль скалы. Тогда вперед. Откровенно говоря, я до последнего откладывал мысли о том, что придется войти в кишащую ящерами скалу, да еще и через главный вход. Скалу обошли где-то за час. По пути приходилось часто останавливаться и пережидать видимую только Обжоре опасность. Но в конце концов мы справились. Правда, радость длилась недолго. Стрелка уперлась в скалу. Предположение, что здесь когда-то был вход в пещеру, отпали сами собой. Стена — сплошной монолит. Я сперва растерялся, но потом, вспомнив, как мы попали в Камнеград, стал миллиметр за миллиметром обшаривать шершавую поверхность. Спустя несколько часов капризная богиня удача все-таки подарила мне свою улыбку. Мои пальцы нащупали в глубине одной из узких трещин знакомые выпуклые линии. Короткий укол, оповещение об успешном анализе крови, и маленькая трещинка засияла тускло-голубым светом. Спустя мгновение свет тонкой линии потянулся к следующей трещинке, а затем и к следующей, соединив их таким образом в довольно широкую полупрозрачную арку. Мы с Обжорой переглянулись и, не сговариваясь, прошли сквозь сизое марево. Как только мы оказались внутри скалы, тускло-голубое сияние исчезло, и стена снова превратилась в монолит. Пока Обжора осматривался и принюхивался, я решил заранее отыскать замок двери, чтобы потом не терять время, если на то будет необходимость. Знак я нашел довольно быстро и предложил Обжоре запомнить это место. Все, теперь в случае отступления у нас есть запасной выход. Тоннель, в котором мы оказались, был явно рукотворный. Снова гномы. Работа очень похожа на ту, что я уже видел на входе в Камнеград. Тут же и знакомый светящийся мох. По спине пробежались мурашки. Будто снова попал в тоннели кривых гор. Отмахнувшись от неприятных воспоминаний, я проверил стрелку. Наш проводник указывал направо. Если я слегка робел, снова оказавшись под землей, то Обжора был в своей стихии. Его звериное чутье утверждало, что этими коридорами уже давно никто не ходил. Осторожно ступая, мы двинулись вперед. Судя по ощущениям, стрелка плавно вела нас вниз, в самое сердце гнезда драков. Коридоры сменялись тоннелями, узкие проходы — пещерами, а мы все шли и шли вниз. За все время мы никого так и не встретили. Повсюду была пыль и забвение. Лишь единожды, когда пересекали довольно широкую пещеру, натолкнулись на старый скелет. Он был настолько древний, что его кости почернели. Одежда уже давно превратилась в прах. Среди костей, к моему великому разочарованию, ничего не обнаружилось. Ни колец, ни амулетов, ничего. Хотя я обследовал каждую пять пещеры. Видимо, мертвяка успели ограбить до меня. Когда я думал, что этот подземный ход уже никогда не кончится, стрелка привела нас в просторную пещеру и бесследно растворилась. Здесь, в отличие от входа в скалу, очертания двери проявились сразу. Отыскав глазами замочную скважину, я нащупал пальцами углубление с меткой. Приняв кровавую пошлину, дверь засияла тускло-голубым. «Вперед!» — сказал я. И как только переступил порог, в нос ударили запахи дерьма, пота, гниения и крови. Я ошарашенно огляделся. Мы стояли у дальней стены огромного колонного зала. Все его немаленькое пространство, насколько хватало взгляда, было заполнено пленными халфлингами. В самом центре зала возвышался массивный столб, созданный из неизвестного материала. Неожиданно я безошибочно понял, что этот столб — не что иное, как иномирный портал. Но это еще не все. Чутье охотника мне подсказывало, что этот портал уже давно превратился в постоянно открытые ворота. Только вот ни характерного горького привкуса во рту, ни орд кровожадных тварей не было. «Что здесь, баг побери, происходит?»